День 17. Жития преподобного отца нашего Антония Великого. Преподобный Антоний был родом из Египта. Родители его были люди благородные и известные своим христианским благочестием. Своего сына они воспитали так, чтобы он не знал никого другого, кроме них и своего дома. Придя в отроческий возраст, он не спешил ни приниматься за науки, ни сближаться с другими отроками, но, оставаясь в своем доме, хранил чистоту сердца и стремился к преуспеянию в благочестии. Не предаваясь забавам отроческого возраста, Антоний любил ходить вместе с родителями в храм Божий и, слушая там чтение из божественных книг, старался извлекать отсюда всю возможную для себя пользу и жить именно так, как они учили. Он не просил у старших сладкой пищи, как это свойственно детям, и вообще не обращал на пищу много внимания, довольствуясь всегда тем, что ему давали. Родители преподобного Антония умерли, когда ему было около 20 лет. Оставшись после них с малолетней сестрою, он первоначально заботился о доме и о должном воспитании сестры. Часто по своему обыкновению, посещая храм, он слышал из читаемых там божественных книг, как апостолы, оставив все, последовали за Спасителем, и как по свидетельству книги «Деяний апостольских» многие из христиан продавали свое имущество и помогали цену проданного к ногам апостолов для раздачи нуждающимся. Антоний размышлял о том, как тверда была вера этих людей и какая великая награда уготована им на небесах. С такими мыслями он приходил однажды в храм, и здесь вдруг снова слышит слова Христа, сказанные к богатому юноше: «Аще хочешь же совершен быть, иди, продай же имение твое и дашь нищим, и имейте имоши сокровища на небеси, и гряди вслед мне». Антоний принял это за напоминание свыше, как бы Христос сказал эти слова лично ему самому, и тотчас по выходе из храма продал свое имущество, а вырученные через продажу большие деньги раздал нищим, оставив лишь незначительную часть их для своей слабой и малолетней сестры. У него было 300 очень хороших и обильных поводами финиковых пальм, и он подарил их соседям, чтобы освободить и себя, и сестру от всяких забот о них. Когда вскоре после этого он вновь пришел в храм и услышал слова Господа в Евангелии: «Не пицитесь на утре», то тотчас же вышел вон и раздал нуждающимся и остальную часть имущества. Не желая более проживать в своем дому, он поручил сестру верным и известным ему девственницам, посвятивши себя на служение жениху Христу, чтобы она воспитывалась среди них примером их жизни. Сам же начал вести суровую и строгую подвижническую жизнь. В то время в Египте было еще мало монастырей, и пустынножительство было еще не распространено. Но всякий, кто желал служить Христу и спасаться, упражнялся в добродетели, уединившись где-либо вблизи своего селения. В то время в недалеком расстоянии от селения Антония проживал один старец, который с молодых лет предавался в уединению иноческим подвигам. Пообитавшись с ним и получив для души пользу от этого, Антоний начал подражать ему, а также искать уединение в различных местах поблизости от своего селения. Если и после этого ему доводилось слышать о каком-либо отшельнике, он, подобно благоразумной пчеле, отправлялся искать его и не возвращался назад, пока не находил отыскиваемого, и через свидание и беседу с ним не извлекал подобно тому, как пчела извлекает мед, некоторые пользы для себя. Таковы были первые подвиги блаженного, преуспевая в которых он все более и более укреплял свои помыслы в добром направлении. Вместе с этим он снискивал себе пропитание трудом своих рук, помня слова Писания: «Аще кто не хочет делать, ниже даяст». На вырученные от продажи своих изделий деньги он покупал хлеб и питал голодных. Его душа была в постоянном молитвенном общении с Богом, так как он знал из Писания, что молиться нужно непрестанно. Чтение Священного Писания он выслушивал с таким глубоким вниманием, что не забывал из читаемого решительно ничего, и при строгом соблюдении всех заповедей Господних память стала заменять ему самые священные книги. Так жил Антоний, его любили все братья, к которым он приходил, чтобы получить от них душевную пользу, и, пребывая в подчинении у них, поучиться от них добродетели, какую кто преимущественно отличался. Одному он старался подражать в воздержании, другому в бодрости, тому в кротости, другому в неусыпности, иному во внимательности к читаемому. У одного он учился подвигам поста, у другого дивился лежанию на голой земле, прославлял смирение одного, терпение другого. Приобретя общую всех их любовь и от всех получив для себя пользу, он возвращался к себе в келью и там, размышляя о всем виденном, старался усвоить и совместить в себе добродетели всех, направляя свои усилия к тому, чтобы ни в одной из упомянутых добродетелей не оказаться самым последним. Поступая так, он, хотя и начал всех превосходить славою, однако же продолжал пользоваться общей любовью. Соседи и иноки, которых он часто навещал, видя такую жизнь Антония, называли его боголюбивым и любили одни как сына, другие как брата. Когда Антоний так преуспевал и укреплялся в добре, враг христианского имени, дьявол, будучи не в силах видеть такие добродетели в юноше, восстал против него со своим древним коварством и начал пытаться отклонить его через обольщение от добрых намерений и совратить с правого пути. Он приводил ему на память мысль о проданном и розданном имуществе, о необеспеченности сестры, о величии рода, о суетной мирской славе, об удовольствии, какое можно получить от различной пищи и прочих прелестей мирской жизни. Одновременно он представлял Антонию мысленно трудный путь и тяжелый конец добродетели, и немощь тела, и продолжительность времени подвига. Этими и многими другими помыслами искуситель старался омрачить его ум и развратить сердце. Когда же дьявол увидел себя побежденным Антонием через молитву его к Богу, терпение и веру, то обратился к обычным в юношеском возрасте искушениям, начал смущать его ночными мечтаниями, страхом и привидениями, шумом, голосами и воплями среди ночи, днем же и открытыми нападениями. Антоний твердо противился дьяволу, тот вылагал ему нечистые помыслы, Антоний же прогонял их непрерывную молитвою, тот стремился привести его чувство в освобождение естественных раздражением и волнением похоти, а этот ограждал свое тело верою, бодствованием и постом. Дьявол принимал ночью образ прекрасной женщины и всячески пытался возбудить в Антонии страсть, но тот погашал ее мысли о гиенском неугасающем огне и неумирающем черве. Дьявол склонял юного Антонию ступить на путь скользкий и близкий к падению, а он приводя себе на мысли вечное мучение после страшного суда, ненарушимо соблюдал среди искушения чистоту души. Все это послужило лишь к посрамлению дьявола, окаянный, возмечтавший быть подобным Богу, был теперь пристыжен юношей, восстающий против плоти и крови, был побеждаем человеком, имеющим плоть, потому что своему рабу содействовал Господь, принявший ради нас плоть и даровавший через то плоть и силу побеждать врага, чтобы все, искушаемые таким образом один за другим, могли каждый повторять слова апостола «Не ас, но благодать Божия, я же со мною». Злобный змей убедился, наконец, что он не в силах победить Антония такими своими коварными искушениями, и, видя себя всегда только прогоняемым, бессильно скрежетал зубами. Потом он явился ему, видимо, в образе черного и страшного отрока, который с плачем так говорил человеческим голосом. «Многих я обвел в искушение, многих обольстил, но теперь, как другими святыми, так и тобой через твои подвиги побежден». В самом деле коварный искуситель говорил это, рассчитывая привести смиренного юношу к высокому мнению о себе. «Кто ты, что так говоришь о себе?» — спросил его блаженный Антоний. «Я соблазнитель на блуд», — отвечал дьявол. «Многоразличными хитростями я стараюсь склонить на этот грех всех юношей, почему и называюсь духом блуда. Скольких уже людей, давших обет целомудрия, я склонил к такому греху. Скольких уже, начавших жить воздержанно, мне удалось возвратить в прежней нечистой жизни. Я тот, за кого и отрок осия укоряет, паче говоря, духом блужения прелестишеся. И действительно, они были обольщены мною. Я же часто искушал и тебя самого, но всякий раз был прогоняем тобою». Антоний, когда услышал это, то возблагодарил Господа и с еще большую, чем прежде, небоязностью сказал врагу: «Во многом ты посрамлен, во многом пристыжен. Почему и чернота твоя, и принятый тобою образ отрока, суть не иное, что как лишь знаки твоего бессилия? Теперь я уже и не опасаюсь более тебя. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя». С этих слов Антоний привидение, тотчас бесследно исчезло. Такова была первая победа Антония над дьяволом, одержанная с помощью благодатной силы Христовой. Однако же ни Антоний не пришел в нерадение о себе после этой одной победы, ни у дьявола после одного поражения не ослабели еще силы, потому что он, яко лев рыкая, ходит иски, кого поглотите». Антоний, помня из Писания, что много бывает козней дьявольских, неослабно упражнялся в тяжелых подвигах, рассуждая, что если сатана и был побежден, когда искушал плоскую похотью, то он может подвергнуть каким-либо еще более тяжелым и опасным искушениям. Поэтому Антоний все более и более изнурял и порабощал себе свое тело, чтобы, победив в одном, не дать над собою победы в другом. Приучая себя постепенно к еще более суровой жизни, многие чрезвычайные подвиги служили Богу, он сделал привычными для себя, привычки же обратил как бы в природу. Каждый день он постился до захода солнца и все ночи проводил в молитве. Иногда он вкушал пищу только через 2 дня и лишь на 4-ю ночь несколько забывался сном. Пищу его составляли хлеб и соль при небольшом количестве воды. Постели служила рогожа или волосеница, а иногда иголая земля. масло, он вовсе не употреблял пищу, а мясо, о мясе же и вине не нужно и говорить, так как их не употребляют и менее усердные монахи. Блаженный говорил, что юношескому телу и невозможно победить врага, если оно будет размягчаемо сладостью масла, и что нужно налагать на тело, возможно, более тяжелые подвиги, чтобы с ослаблением его делался сильнее дух, по слову апостола, и когда немощь существуя, тогда силен есем. Принимая на себя каждый день все новые и новые подвиги, он вспоминал пророка Илию, который говорил: «Жив Господь сил, ему же предстаю днесь пред ним». И он так рассуждал сам собою. Не напрасно прибавлено здесь в Писании это слово «днесь», ибо Илия не считал подвигом минувшего времени, но как бы каждый день вновь принимался за подвиги, всеми силами стараясь предстать пред очима Божьими таким, каковым, по его мнению, должен быть человек, достойный лицезрения Божию, то есть чистым сердцем и готовым исполнить волю Божию. Он думал и о том еще, что каждый подвижник должен подражать великому Илии, и, имея перед собой его образ, изучать по нему, как пред зеркалом, свою жизнь. Поэтому он отправился к находившимся недалеко от селения гробницам, упросив прежде одного из знакомых, чтобы он приносил ему в известные дни пищу. Тот запер его в одной из таких гробниц, и там, в уединении, блаженный предавался безмолвию. При виде этого дьявол стал опасаться, что Антоний со временем вооружится против него пустынническим подвижничеством. Собрав демонов, он по поучению Божьему подверг его таким ужасам, ужасным побоем, что блаженный лежал после недвижимым и безгласным, о чем впоследствии он сам много раз рассказывал. Причиненные ему мучения превосходили всякие человеческие страдания. Но по милосердию Господа Бога, никогда не оставляющего надеющихся на Него, Антоний не умер. Спустя несколько дней к Антонию пришел упомянутый ранее знакомый его, неся обычную пищу. Открыв двери и увидя его замертво лежащим на земле, он поднял его и принес в свое селение. Когда разнесся слух об этом, что к Антонию собрались соседи и сродники, с великой скорбью стали совершать над ним, как над умершим, уже за упокойную службу. Но в полночь, когда все крепко заснули от утомления, Антоний стал приходить понемногу в себя. Вздохнув и приподняв голову, он заметил, что не спит лишь тот, кто принес его сюда. Подозвав его к себе, он стал просить его, чтобы тот, не будя никого, отнес его на прежнее место, что и было исполнено, и Антоний снова стал жить в уединении. Не имея сил по причине ран стоять на ногах, он молился лежа ниц и после молитвы громко воскликнул: «Бесы! Вот я, Антоний, здесь, не избегаю я борьбы с вами. Знаете, что если сделаете что-либо и большее прежнего, ничто не может отлучить меня от любви ко Христу». Блаженный пел при этом: «Аще поучится на мя полк, не убоится сердце мое». Тогда ненавистник добра, дьявол, удивляясь, что Антоний осмелился возвратиться сюда после таких побоев, зывает своих бесов и с яростью говорит им: «Видите, нам не удалось победить его ни духом благодеяния, ни телесными ранами. После того и другого он лишь с еще большей смелостью глумится над нами. Вооружитесь же каждый на еще более сильную упорную борьбу с ним, чтобы он почувствовал, кому сделал вызов». И тотчас После этого все множество бесов пришло в неистовое движение, потому что у дьявола есть много способов борьбы с людьми. Вдруг раздался такой гром, что место это поколебалось в самом основании, и стены распались, и тотчас сюда ворвалось и заполнило жилище Антония множество демонов, явившихся в виде призраков, львов, волков, аспидов, змей, скорпионов, рисей и медведей, и каждый из этих призраков обнаруживал свою ярость соответственным его виду способом. Лев рыкал, готовясь поглотить Антония, буйма устрашал своим ревом и рогами, со шипением и забивала змея, стремительно бросались волки, рысь по своему и завопчалась к нападению. Все эти призраки были крайне страшны по своему внешнему виду, а производимый их ревом шум был прямо ужасен. Антоний, поражаемый и терзаемый ими, переносил мучительные страдания, но не впал в страх и сохранил бодрость и ясность ума. Хотя телесные раны и причиняли ему боль, но, оставаясь непоколебимым в душе, он как бы глумился над врагами и говорил: «Если бы у вас было сколько-нибудь силы, то для борьбы со мной достаточно было бы и одного из вас. Но так как Господь отнял у вас силу, то вы и пытаетесь устрашить своей многочисленностью. Уже одно и то служит очевидным знаком вашей слабости, что вы приняли на себя образы неразумных животных». И снова он мужественно продолжал говорить им: «Если по поучению, по пущению Божию вы имеете силу напасть и поглотить меня, то вот я, чего медлите? А если вам не дано такой силы надо мной, то зачем понапрасну и трудитесь? Знамение креста и вера Бога служат для нас неодолимой стеной ограждения». Как демоны после многих покушений и напрасных стараний устрашить блаженного Антония лишь скрежетали своими зубами, потому что не только ни один из них не имел никакого успеха, но, напротив, сами были побеждаемы и посрамляемы им. Милосердный Господь Иисус, покровительствуя своему рабу, не оставил его во время такой тяжкой борьбы с демонами. Подняв кверху свой взор, Антоний увидел, что свод гробницы раскрылся над ним, и к нему нисходит, рассеивая тьму, светлый луч. С появлением света демонов не осталось ни одного, телесная боль мгновенно утихла. Гробница же, которая распалась при появлении демонов, снова оказалась невредимою. Уразумев в этом посещение Господне и глубоко от сердца вздохнув, блаженный воскликнул с лицом обращенным к озарявшему его свету: «Где был ты, милосердный Иисусе? Где был ты, и почему с самого начала не явился исцелить мои раны?» И был к нему голос: «Антоний, я был здесь, но ждал, живая видит твое мужество. Теперь же, после того, как ты твердо выдержал борьбу, я буду всегда помогать тебе и прославлю тебя во всем мире». Услышав это, Антоний встал и почувствовал себя настолько крепким, что, как казалось ему, он получил вновь силы, много больше, чем сколько потратил в борьбе. Блаженному Антонию было тогда 35 лет. После этого Антоний пошел к вышеупомянутому старцу, у которого он искал руководство в самом начале, и стал упрашивать его пойти и поселиться вместе с ним в пустыне и в каком-либо малодоступном месте. Когда старец отказался по причине старости и по причине новизны такого образа подвижничества, Антоний бесстрашно отправился один в далекий путь, к неизвестной среди монахов горе в пустыне. Но враг, не прекращая искушать его, и желая воспрепятствовать исполнению его намерений, бросил на пути его серебряное блюдо, чтобы искусить его сребролюбием. Увидев блюдо, Антоний поднял, понял коварство врага и приостановился несколько в размышлении. Смотря в сторону на блюдо, он стал обличать скрывающихся в призраке серебра обольстителя и так говорит к себе: «Откуда быть этому блюду в пустыне? Это лишь путь для зверей и птиц. Здесь нет даже ни одного человеческого следа. К тому же, если бы оно упало из мешка, то по причине его больших размеров это не могло бы остаться незамеченным для обронившего, и он, во всяком случае, возвратился бы и, поискав на пройденном пути, нашел бы утерянную вещь. Так как место здесь пустынное, это твоя, дьявол, хитрость, но не воспрепятствуешь этим моему намерению. Серебро твое с тобою да будет погибель». И лишь только он проговорил это, блюдо мгновенно исчезло, как рассеивается дым от огня. Другой раз после этого он увидел золото, в большом количестве лежавшее на его дороге. Он быстро перепрыгнул через него, как через какой-нибудь огонь, и поспешил в пустыню. Перейдя там реку, он нашел в горе какое-то пустое огороженное место, которое по причине давнего запустения было полно разного рода ядовитых гадов и змей. Антоний поселился здесь, и все множество скорпионов, как бы гонимые кем, тотчас же разбежалось. Он заложил камнями вход, принеся с собой хлеба на 6 месяцев, поскольку запасать его было в обычае у фивян, у которых он нередко не портился в течение целого года. Имея внутри ограду немного воды, он стал там жить в полном уединении отшельником, никогда сам не выходя вон и к себе никого не принимая. Лишь два раза в год он принимал через кровлю хлеб, приносимый ему другом, которого он ранее просил об этом, но с приносившим он не говорил ни слова. Когда многие, желая видеть Антония, чтобы получить от него душевную пользу, приходили к дверям его жилища, то слышали различные обращенные против Антония голоса нечистых духов, которые кричали: «Зачем ты пришел в наше владение? Какое тебе дело до этой пустыни? Ступай прочь из чужих пределов! Тебе не под силу жить здесь и переносить наши нападения!» В такой непрерывной борьбе с бесами и в таком уединении, вдали от людей, преподобный Антоний прожил целых 20 лет. Когда же наступило время потрудиться не для своего только спасения, но и на пользу других, к жилищу Антония собралось много лиц, желавших подражать его подвижнической жизни, и они насильно разломали вход в его жилище. Увидев, что лицо его светло и телом он здоров, они удивлялись, как после таких постов и подвигов, и после такой борьбы с бесами, он не изменился ни лицом, ни телом. С этого времени преподобный сделался и для других наставником, пастырем, учителем подвижнической жизни и вождем на пути к ним, к небу. Бог до такой степени помогал ему, что впоследствии у него явилось бесчисленное множество учеников, которые он склонил к отречению от мира и от самих себя. В течение непродолжительного времени образовалось множество монастырей, в которых он с любовью руководил в подвижнической жизни иноков, новых и старых, и по возрасту, и по времени такой жизни. Однажды братья, собравшись, стали просить его, чтобы он дал им устав иноческой жизни. Возвысив голос, он отвечал: «Для научения исполнения заповедей Божиих совершенно достаточно и божественных писаний. Однако нельзя не считать девам весьма добрым и хорошим, если братья взаимно утешают друг друга словами. Поэтому открывайте мне, как дети отцу, то, что знаете. Я же, как детям, буду сообщать вам то, что узнал из продолжительного опыта. Прежде всего, пусть у всех вас будет общим правилом, чтобы никто не ослабевал в подвиге, который он предпринял на себя. Но каждый пусть всегда стремится, как лишь начинающий, умножать и увеличивать начатое». Продолжая свою речь, Антоний сообщил много полезных наставлений, как это видно из беседы его, подробно излагаемой в составленном Афанасием Великим «Жития Антония». Из этой беседы здесь будет приведено лишь важнейшее о жизни вечной. Святый Антоний так говорил: «В этой настоящей жизни цена покупаемой вещи бывает равна тому, чего она стоит, и не более того получает продавец. Но обетование вечной жизни приобретается за слишком малую цену, оно продается нам за жизнь кратковременную, о которой написано: «Дни и лет наших ниже 70 лет, а еще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь». Если бы мы даже прожили, трудясь на служение Богу, 80 или 100 лет, все же в будущей жизни нам предстоит царствовать не какое-либо ограниченное время, но за высокопамятное количество лет воцаримся на веки веков. Притом не землю получим в обладание, но небо, сложив в себя тленную плоть, получим ее же вновь в нетлении. Итак, дети мои, не предавайте скорби, потому что недостойны страсти нынешнего времени, в хотящей славе явитесь в нас, обоставляющих мир и склонных преувеличивать значение своего подвига». Он говорил: «Пусть никто из отрекшихся от мира не думает о себе, что он оставил нечто великое, потому что по сравнению с небесными благами вся земля ничтожна и мала. Если же весь мир в совокупности не стоит небесных обителей, то пусть каждый подумает и поймет, что, отрекшись от нескольких виноградников или нив, или домов, или от ничтожного количества золота, он не может ни говорить, ни что оставил великое, ни скорбеть, что награду получит незначительную, подобно тому, кто отказывается от малой медной монеты для приобретения 100 золотых монет, отрекающихся от всего мира, если бы он весь был в его власти, все же в небесном царстве получил бы во 100 крат большую награду. О призрачности земных благ и великой пользы добродетелей преподобный сказал следующее: «Особенно твердо мы должны помнить, что если бы кто и не захотел расставаться со своими богатствами, все же смерть насильно разлучит его с ними. Если так, то почему же нам самим не сделать того же для добродетели? Почему ради небесного царства не отказаться добровольно от своего имущества, которое все равно потеряем в конце этой жизни? Пусть же христиане не заботятся о том, чего, умирая, не могут взять с собою. Будем лучше всеми силами души стремиться к приобретению того, что возводит нас по смерти на небо, как то премудрости, целомудрия, справедливости, добродетельной жизни, рассудительности, нищелюбия, твердой веры во Христа, негневливости, странноприимства. Стремясь к этому, мы и на земле будем проводить жизнь беспечальную». О ревностном и непрестанном служении Христу Богу святый Антоний говорил так: Не следует нам забывать, что мы рабы Христа и должны служить Ему, своему Творцу. Раб не может отказываться от исполнения приказаний, относящихся к настоящему или будущему времени, под тем предлогом, что он работал уже в прежнее время, и не посмеет сказать, что, утомившись на прежней работе, теперь должен быть свободен. Напротив, каждый день с одинаковым усердием исполняя все то же дело, чтобы и господину своему угодить, и самому не подвергнуться заленной с побоями и наказанию. Подобным образом и мы должны всегда ревностно исполнять заповеди Божии, твердо помня, что Господь праведный мздоятель, и что в каком грехе смерть застигнет человека, за тот он и будет осужден. Об этом он с ясностью свидетельствует и через слова пророка Иезекииля: «В неправде своей, юже сотворив, той умрет». Вот почему и окаянный Иуда в одну ночь за совершенное им злодеяние потерял плоды своих трудов в течение всего прежнего времени. Поэтому мы должны всегда с одинаковым усердием стараться исполнять заповеди Господни, и сам Бог будет при этом помогать нам, как написано: «Яко любящим Бога вся поспешествует во благое». А чтобы не предаваться ленности, Антоний убеждал помнить всегда о смерти и приводил слова апостола, который и так говорил о том, что он ежедневно умирает. «Беды приемлем на всяк час, по вся дни умираю». Поэтому, продолжал Антоний, и мы, люди, будем стараться жить праведно и, размышляя о смертном часе, не грешить. Вставая от сна, не будем надеяться дожить до вечера, и, отходя ко сну, будем помнить, что, быть может, не доживем до утра. Не будем забывать, что мера нашей жизни нам неизвестна, и что мы всецело во власти Божией. А проводя так каждый день, мы не будем ни грешить, ни обольщаться какими-либо пагубными пожеланиями, ни гневаться друг на друга, ни собирать себе земных богатств, но как ежеминутно ожидающие смерть пренебрежем всем тленным, потеряет для нас всякое значение женская любовь, погасает огонь похотливости. Будем мы тогда прощать друг друга грехи, держа всегда пред своими мысленными очами день страшного суда, страх пред этим судом и трепет при мысли о вечных адских мучениях заранее будут устранять приятности телесного удовольствия и удерживать душу от падения в греховную пропасть. О Царстве Божьем Антоний говорил еще: «Эллины, ища мудрости, едут за море и о пустых учениях расспрашивают чужеземных учителей. Нам же вовсе не нужно переходить из одной чужой страны в другую или переплывать, ища Царство Небесного, море, так как самим Господом нашим Иисусом Христом сказано в Евангелии: «Царствие Божие внутри вас есть». И для достижения его нужна лишь одна наша добрая воля». Относительно борьбы с демонами Антоний дал следующее наставление: «Самим Богом указано нам с неослабным вниманием следить всегда за тем, что происходит у нас в душе. Поэтому, что у нас есть очень хитрые... Потому что у нас есть очень хитрые в борьбе враги, разумею демонов, и нам, по словам апостола, предстоит непрестанная борьба с ними. Бесчисленное множество их носится в воздухе, целые полчища врагов окружают нас со всех сторон. Я не мог бы разъяснить вам все различия между ними, скажу лишь кратко о тех известных мне способах, какими они пытаются обольщать нас. Прежде всего, мы должны твердо помнить то, что Бог не виновник зла, и что демоны сделали злыми не по его воле. Такая перемена в них произошла не по природе, а засела от их собственной воли. Как созданные благим Богом, они первоначально были добрыми духами, но за самопревозношение были низринуты с неба на землю, где, коснея во зле, обольстили народы ложными мечтаниями, научили их идолопоклонству. Нам же, христианам, они безмерно завидуют и непрестанно поднимают против нас всякое зло, опасаясь, что мы наследуем их прежнюю славу на небесах. Различные и разнообразные степени погружения их во зло. Одни из них достигли крайнего ниспадения в бездну нечестия, другие кажутся менее злобными, но все они по мере своих сил борются разными способами против всякой добродетели. Поэтому нам нужны усиленные молитвы и подвиги воздержания для получения от Бога дара рассуждения, чтобы постигать различия между злыми духами, чтобы узнавать в каждом отдельном случае их разного рода хитрости и обольщения, и все отражать одним и тем же христианским знаменем, крестом Господним. Получив этот дар, святый апостол Павел внушал: «Да не обидимы будем от сатаны, не неразумеваем бо умышление его». Нужно, чтобы и мы подражали апостолу, предупреждали других о том, что потерпели сами, и вообще наставляли взаимно друг друга. Со своей стороны я видел от демонов много коварных обольщений, и говорю вам об этом, как детям, чтобы, имея предупреждение, вы могли сохранить себя среди таких же искушений. Велика злоба бесу против всех христиан, в особенности же против иноков и девственниц Христовых. Они всюду расставляют им в жизни соблазны, силятся развратить их сердца богопротивными и нечистыми помыслами. Но никто из вас пусть не приходит от этого в страх, так как горячими молитвами к Богу и постом бесы немедленно прогоняются». Впрочем, если они прекратят на некоторое время нападение, не думайте, что вы уже совершенно победили, ибо после поражения бесы обыкновенно нападают потом с еще большей силой, хитро изменяя способы борьбы. Они, если не могут прельстить человека помыслами, то пытаются обольстить или запугать его призраками, принимая образ то женщины, то скорпиона, то превращаясь в какого-нибудь великана, высотою с храм, в целые полки воинов, или какие-либо другие призраки, которые все исчезают по первом же совершении крестного знамени. Если в этом узнают их обольщение, то они являются прорицателями и силятся. Подобно пророкам, предсказывать о будущих событиях. Если в этом случае они потерпят посрамление, то напомним себе, в борьбе призывают уже самого своего князя, корень и средоточие всякого зла. Много раз преподобный отец наш Антоний Великий рассказывал и об являвшемся ему точно таком же дьявольском образе, который предносился просвещенному Богом взору Иова. «Очи его — видение десницы, из уст его исходят аки свещи горящие, и размещутся аки искри огненные, из ноздрей его исходит дым, печи горящие огнем угли, душа же его, яко угли, и яко пламы из уст его исходит». В таком страшном виде являлся князь Бесовский. Он хотел бы мгновенно погубить весь мир, но в действительности не имеет никакой силы. Всемогущество Божие укрощает его, подобно тому, как животное управляет уздой, или как свободу пленника уничтожают оковы его. Он боится и крестного знамени, и добродетельной жизни праведников, и святый Антоний так говорит об этом. Великую силу возлюбленные братья имеют против дьявола чистая жизнь и непорочная вера в Бога. Поверьте моему опыту, для сатаны страшны бодствования живущих по воле Божьей людей, их молитвы и посты, кротость, добровольная нищета, скромность, смирение, любовь, сдержанность, больше же всего их чистосердечная любовь ко Христу. Высоко превозносящийся змей сам хорошо знает, что он осужден на попирание его ногами праведников. По слову Божию, се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию. Преподобный Антоний рассказал для душевной пользы служителей, и вот еще что. Сколько раз бесы нападали на меня под видом вооруженных воинов и принимали образы скорпионов, коней, зверей и различных змей, окружали меня и наполняли собою помещение, в котором я был. Когда же я начинал петь против них, сик на колеснице, сик на коник, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, то прогоняемые благодатью, благодатной помощью Божию, они убегали. Однажды они явились даже в весьма светлом виде и стали говорить: «Мы пришли, Антоний, чтобы дать тебе свет». Но я зажмурил свои глаза, чтобы не видеть дьявольского света, начал молиться в душе Богу, и богопротивный свет их погас. Спустя же немного времени они снова явились и стали предо мной петь и спорить друг с другом от Писания, но я был как глухой и не слышал их. Случалось, что они колебали в самый монастырь мой, но я с бестрепетным сердцем молился Богу. Часто вокруг меня слышались крики, пляски и звон, но когда я начинал петь, крики их обращались в плачевные вопли. Я прославлял Господа, уничтожившего их силу и положившего конец их неистовству. «Поверьте, дети мои, тому, — продолжает Антоний, — что я расскажу вам. Однажды я видел дьявола в образе необычайного великана, который осмелился сказать о себе: „Я Божия сила и премудрость“, — и обратился ко мне с такими словами: „Проси у меня, Антоний, чего хочешь, и я дам тебе“. Я же в ответ плюнул ему в уста и, вооружившись Христовым именем, всецело устремился на него, и этот великан на вид тотчас растаял и исчез у меня в руках. Когда я постился, он снова явился мне под видом черница, который принес хлебов и уговаривал меня поесть. „Ты, — говорил он, — человек и не свободен от человеческой слабости, сделай же некоторые послабления своему телу, иначе можешь заболеть“. Но я понял, что это коварное обольщение лукавого змея, и когда обратился к своему обыкновенному оружию, знамению креста Христова, он тотчас превратился в струю дыма, которая, потянувшись к окну, исчезла через него. Бесы часто пытались прельстить меня в пустыне, являвшимся вдруг призраком золота, рассчитывая соблазнить или видом его, или через прикосновение к нему. Не скрою и того, что демоны много раз принимались бить меня, но я терпеливо переносил побои и лишь восклицал: „Никто не может отлучить меня от любви Христовой“. От этих слов они приходили в взаимную друг против друга ярость и, наконец, были прогоняемы не по моему, но по Божьему повелению, согласно словам креста: „Видя сатану, яко молнию с небесе спадша“. Однажды демон постучался в ворота монастыря. Выйдя вон, я увидел перед собой огромного великана, голова которого, казалось, достигала до небес. И когда я спросил: „Кто ты?“, он отвечал: „Я сатана“. Я спросил: „Чего тебе здесь нужно?“ „Напрасно, — отвечал он, — меня обвиняют все монахи, что и за что проклинают меня все христиане. „И справедливо поступают, — сказал я в ответ, — потому что часто бывают обольщаемы тобою“. „Я ничего им не делаю, — отвечал он. Но сами они смущают друг друга, ведь я проклят и низвергнут. А не слышал ли ты из Писания, что врагу оскудешь оружие в конец и грады разрушил еси? И действительно, вот я уже лишен всякого места в мире, не осталось под моей властью ни одного города, и нет у меня оружия. Все народы во всех странах исповедуют имя Христово, пустыни наполнились монахами». Пусть же сами смотрят за собою, а меня напрасно не проклинают. Поддивившись тогда благодати Божией, я отвечал ему: «Это столь новое и неслыханное от тебя признание приписываю не твоей правдивости, которой у тебя нет нисколько, но есть те единственные Божьи силы. Ты же, будучи отцом лжи, должен был признаться в том, что есть в действительности и на этот раз против своей воли сказал правду, потому что Христос своим пришествием окончательно низложил твою силу, и лишенный ангельской славы, ты волочишь теперь жалкую и позорную жизнь во всяческой нечистоте, и лишь только я проговорил это, демон тотчас исчез». Так преподобный убеждал братью не страшиться силы бесов, укрощенные и низложенные Христом, но мужественно, с Божьей помощью, бороться с ними, укрепляя свои сердца верою во Христа. Слушая это, братья радовались и запоминали на пользу себе наставление своего отца. В одних усиливалось стремление к добродетели, в других укреплялась слабая прежде вера, некоторые очищались от ложных обольщений помыслами сердца, других освобождались и от действия на них страшных призраков. Все же вместе преисполнялись бодрой готовности презирать демонские обольщения и дивились данной Антонию от Бога той великой благодати разумения и развлечения духов. На той горе, где жил преподобный Антоний, возникло множество монастырей, которые, покрывая ее подобно шатрам, были переполнены божественными сонмами псалмопевцев, чтецов, писаний, молитвенников, постников, людей, радостно надеющихся на будущее благо и трудящихся лишь для подачи милостыни. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и жилища их были подобны городу, чуждому волнению мира сего, преисполненному лишь благочестия и праведности. Не было между ними никакого либо непотребника, ни ругателя, ни ненавистника, ни клеветника, ни ропщущего. Было лишь множество подвижников, единодушно служащих Богу, так что каждый, кому доводилось видеть эти монастыри и такой образ жизни их, не мог восклицая не повторить слов Писания: «Коль добри доми твои, Иакове, и кущи твоя, Израилю, яко дубравы осеняющие, и яко сади при реках, и яко кущи, я же водрузи Господь». Время шло, и Антоний продолжал свои все ревностнее и ревностнее трудиться. Между тем возникло жестокое гонение на Церковь Христову со стороны нечестивого царя Максимина. Когда святых мучеников повели в Александрию, то последовал за жертвами Христовыми и преподобный Антоний, оставив для этого свой монастырь. «Пойдем, — говорит он, — и мы на светлые пиры наших братьев, чтобы или и самим удостоиться того же, или видеть других подвязающимися». По своей любви и доброй воле преподобный поистину был мучеником. Но хотя он и желал пострадать за имя Христово мученичество, однако не было ему суждено, так как Господь для пользы своего стада хранил учителя и наставника Антония. Он открыто обнаруживал свою преданность святым мученикам, соединенные с ними узами неразрывной любви, прислуживал им, когда они были в оковах, сопровождал их на суд, являлся перед лицом учителей, и, не скрывая, что он христианин, прямо как бы домогался таким образом пострадать за Христа, однако никто не осмелился поднять на него руку, потому что так было угодно Богу, хранившему жизнь Антония, который была полезнее для людей, чем его мученическая смерть. После того, как претерпел мученическую кончину святейший Петр, архиепископ Александрийский, и гонение прекратилось, блаженный Антоний возвратился в свой прежний монастырь, и, подражая в течение всей последующей жизни святым мученикам вере и надежде, изнурял свое тело особенно строгими подвигами и постоянным бодствованием. Нижнюю одежду его была блосеница, верхняя — кожаный плащ. Телом своего он никогда не омывал, кроме разве тех случаев, когда нужно было переходить через воду. И до самой смерти его никто никогда не видел наготы его. Однажды, когда он прибыл в уединении, затворивший свои кельи, никого не принимал, пришел к нему с бесноватой дочерью военноначальник Мартиньян. Он стал стучаться и умолять преподобного выйти вон, помолиться и помочь его страждущей дочери. Антоний, не отпирая дверей, взглянул сверху и сказал: «Зачем ты обращаешься к моей помощи? Я смертен, как и ты, одинаково мы оба немощны по природе. Если веруешь во Христа, которому я служу, то ступай, помолись по своей вере Богу, и дочь твоя выздоровеет». Мартиньян, уверовав, призвал имя Христово и вошел домой с тотчас же исцелившейся дочерью. Господь совершил много и других чудес через раба своего Антония. В Евангелии он обещал: «Просите, и дастся вам», и, согласно с этим, найдя человека, достойного его благодати, не отказал ему и в чудотворной силе. Много бесноватых лежало перед входом в его келью, так как двери ее были заперты, и все они получали исцеление по его богоугодным молитвам. Антоний увидел, что эта многочисленность посетителей препятствует ему пребывать в излюбленном им безмолвии. С другой стороны, он опасался, чтобы его собственный ум не начал превозноситься обилием совершаемых через него знамений. И вот он задумал идти в верхнюю Фиваиду, где он никому не был бы известен. Взяв хлеба, он сел на берегу реки и стал поджидать корабля, чтобы переплыть на другую сторону. Вдруг он услышал голос свыше, который спрашивал: «Антоний, куда и зачем ты идешь?» Не смутившись, так как уже и не в первый раз слышал такой голос, Антоний бестрепетно отвечал: «Так как люди не дают мне здесь покоя, то я решил отправиться в верхнюю Вифаиду, чтобы не понуждали меня делать то, что превышает мои силы, и чтобы не нарушали моего безмолвия». «Если пойдешь в Вифаиду, — продолжал голос, — то в еще большей степени должен будешь претерпевать те же затруднения. Если же действительно хочешь подвязаться в строгом уединении, то ступай теперь во внутреннюю пустыню. Кто же укажет мне дорогу туда, потому что место это незнакомо мне?» — спросил Антоний. В ответ на это голос указал ему на сарацин, которые обыкновенно ходили этой дорогой в Египет для торговли. Теперь они возвращались уже назад, и Антоний, подойдя, стал просить их, чтобы они взяли его с собой и довели до пустыни. Они охотно согласились, видя в Антонии посланного самим Богом спутника. Проведя 3 дня и 3 ночи вместе с сарацинами, в пути блаженный Антоний встретил весьма высокую гору, из-под которой истекал источник хорошей воды. Гору окружала небольшая равнина, на которой росли несколько диких финиковых пальм. Антонию понравилось это место, как будто оно было указано ему самим Богом, и тот, кто невидимо беседовал с ним на берегу реки, действительно внушил ему избрать эту гору для своего места пребывания. Взяв под спутником хлеба, стал он жить на этой горе один, и с ним не жил никто. Сарацины, видя его подвижническую жизнь, стали приносить ему хлебов. Иногда же он имел некоторые скудные утешения и в финиках диких пальм. Впоследствии же, когда братья узнали о его место пребывания, то стали с любовью, как дети отцу, присылать ему пищу. Но Антоний, видя, что доставляет братьям труд, и желая избавить их от такого труда, упросил одного из пришедших, чтобы он принес ему заступ, мотыку и небольшое количество семян. Когда тот исполнил это, Антоний обошел гору и выбрал небольшое местечко, пригодное для копания и посева, потому что для орошения его можно было провести сверху воду. Срыхлив здесь землю, он посеял зерна, и с того времени он уже каждый год имел свой хлеб. Работая, он радовался, что не отягощая никого, кормится в пустыне трудами своих собственных рук. Но так как и там многие начали приходить к нему, то для угощения посетителей он посеял еще несколько овощей, бобов, гороха и прочего. Первоначально сюда стали приходить на водопой звери, которые топтали и пожирали овощи. Однажды, когда они по обыкновению собрались сюда, преподобный взял одного из них и, ударив его слегка прутом, сказал всем им: «Зачем вы причиняете мне вред, сами не видя от меня никакого притеснения? Именем Господним приказываю вам, ступайте от меня прочь и не подходите сюда». И с того времени звери, послушные запрещению, уже не приходили больше. Так уединенно жил преподобный, пребывая в молитве и непрестанных подвигах. Впрочем, движимые любовью к старству, братья приходили к нему и старались чем-нибудь послужить ему. Каждый из них приносил маслин или елея, или чечевицы и других овощей, умоляя подкрепить свое отряхлевшее от старости тело. Сколько должен был перенести блаженный, живя там, нападение, как об этом мы знаем от приходивших к нему». Воистину сбылись на нем слова апостола: «Не есть наша брань в крови и плоти, но к духовом злобы поднебесным». Сколько там слышалось ужасных воплей, как бы и криков толпы, и звуков оружия, вся гора, казалось, была полна демонов. Но преподобный Антоний был подобен крепости, и один всех победил, отражая все полчища демонов коленопреклоненную молитвою и подлинно достойно удивления, как один человек мог жить в необитаемой пустыне, не боясь ни постоянных нападений демонов, ни такого множества четвероногих зверей и ядовитых гадов. Справедливо воспевая Давид, надеющийся на Господа, яко гора сего не подвижется вовек. В одну ночь, когда Антоний молился и бодствовал на служении Господу, вдруг он увидел, что вся его обитель и даже окружающая пустыня полна зверей, которые страшно разевали пасти и скрежетали зубами. Но преподобный тотчас уразумел в этом коварство врага дьявола и сказал: «Если от Господа дана вам власть надо мною, то я готов быть пожранным вами. Если же вы явились по сатанинскому наваждению, то бегите прочь, потому что я раб Христов». И по слову преподобного все звери обратились в поспешное бегство, гонимое силой Божию. Спустя несколько дней произошла новая борьба с тем же врагом. Святый имел обыкновение давать на память какой-нибудь подарок каждому приходившему к нему с приношениями, и для этой цели плел корзину. Потянув за повозку, из которой он плел корзину, он вдруг почувствовал, что кто-то держит ее. Преподобный поднялся и увидел зверя, который до пояса имел образ человека. Другая же половина его туловища имела вид ослиный. Антоний, перекрестившись, сказал: «Я Христов раб, если ты послан на меня, то вот я не бегу». И тотчас призрак вместе со множеством других бесов обратился в бегство и исчез. Спустя несколько времени братья упросили преподобного навестить их. Движимый отеческой к ним любовью, Антоний, положив вместе с ними на верблюда хлеба и воды, так как предстояло идти по безводной местности, отправился в путь. Но дорога, взятая им по дороге, взятая им вода вышла вся, и по причине сильной жары путникам угрожала смерть от жажды. Напрасно они обходили окрестности, ища где-либо в углублениях остатков дождевой воды. От жажды и солнечного зною издыхал уже и верблюд. В таком бедственном положении старец по обыкновению обратился к помощи молитвы. Отойдя от спутников на небольшое расстояние, он, преклонив колено, поднял к небу руки и начал молиться. И тотчас же на этом месте показался источник воды. Утолив жажду и взяв запас воды с собою, путешественники благополучно прибыли к ожидавшим их братьям. Те, собравшись все вместе, вышли навстречу старцу и с почтением, целуя его, принимали от него благословение. Он же, как бы принеся с горы закон или некоторый дорогой для них дар, предлагал им духовную пищу, ободрял подвиги старших и давал наставления младшим. Пробыв здесь несколько времени, он вскоре опять ушел на свою гору. Имея власть над нечистыми духами, преподобный исцелил много бесноватых, изгоняя из них бесов. Он этим подробно... Об этом подробно рассказывает Афанасий Великий в составленном им житии Антония. Преподобный исцелял своей молитвою и разные другие болезни. Не лишен он был и пророческого дара, прозревал будущее и находящееся вдали видел так, как бы оно было перед его глазами. Однажды к преподобному издалека шла два брата, дорогой у них вода вышла вся, и один из них волею Божию уже умер, а другой лежал в изнеможении на земле и ждал смерти. Прибывший в то время на горе Антоний поспешно призвал к себе двух иноков и приказал им, чтобы они, взяв с собою сосуд воды, шли скорее по дороге, ведущей в Египет, причем сказал: «Один брат, шедший сюда, уже представился Господу, умрет и другой, если не поспеете на помощь». Монахи поспешно отправились по его указанию в путь, нашли все так, как сказал старец. Изнемогавшего от жажды они напоили и привели с собою, а умершего похоронили. В другое время случилось, что он сидел на горе и, поднявши взоры к небу, увидел какую-то душу, восходящую на небо в сопровождении веселящихся о ней ангелов. Дивясь этому, преподобный помолился, чтобы ему было открыто, что означает это видение, и был к нему голос: «Это душа инока Амония, жившего в Нитрии». Амоний был старец, который с ранней его юности и до смерти проводил строгую подвижническую жизнь, как это видно из жития его, за 4 число месяца октября. А расстояние от горы, на которой жил Антоний, до Нитрии было на 30 дней пути. Ученики Антония, видя своего старца радующимся и дивящимся, стали просить его, чтобы он объяснил им причину своей радости и удивления. «Сегодня опочил Аммоний», — отвечал им старец. Аммоний же был известен им, так как часто приходил сюда. Запомнив этот день, ученики Антония стали расспрашивать пришедших через 30 дней братья и узнали от них, что Аммоний действительно скончался в тот самый день и час, который старец видел вознесение на небо его души. Те и другие много дивились чистоте Антониевой души, по которой он так скоро мог узнать о событии, случившемся очень далеко. Однажды около 9 часа преподобный встал молиться перед вкушением пищи, был восхищен умом и увидел себя несущимся по воздуху. При этом демоны воздушные пытались заградить путь и воспрепятствовать его восхождению, но ангелы сопротивлялись им и требовали указания причин задержания. Те стали припоминать грехи Антония, самого его рождения, но ангелы остановили их и сказали, что было от рождения, то Господь изгладил, но если что знаете о каких-либо грехах его с того времени, как он сделался иноком и дал обет Богу, то об этом можете говорить». Тогда демоны по злобе своей стали клеветать на Антония, обвиняя его в грехах, никак он не совершал, и когда это ни к чему не привело, для Антония открылся свободный путь. Придя к себя, Антоний увидел, что стоит на прежнем месте, потрясенный видением, он забыл о пище и всю ночь провел пламенные молитвы в воздыханиях и размышлениях о том, как много у человека врагов и как труден воздушный путь души к небу. В одну ночь он услышал голос свыше, который сказал ему: «Встань, Антоний, выйди и посмотри». Антоний вышел и, подняв кверху свой взор, увидел какого-то страшного и настолько высокого, что голова его касалась облаков. Увидел он и какие-то другие существа, как бы окоренённые, которые стремятся подняться к небу, но страшный великан протягивает руки и пытается преградить им путь. Причем одних он действительно схватывает и бросает вниз, другие же, минуя его, смело летают вперед, и от таковых он без сильной ярости лишь скрежещет зубами. И снова услышал Антоний голос: «Постарайся понять, что видишь». Тогда открылся ум его, и начал он понимать, что то восходили на небо человеческие души. Дьявол уже препятствовал им, причем грешников ему удавалось удерживать и оставлять в своей власти. На святых же его сила не простиралась, и он не мог задержать их. Преподобный рассказывал о таких откровениях братьям не из тщеславия, но для их пользы. К тому же и они сами, видя его удивленным чем-либо, упрашивали рассказать им о бывшем ему видении. Лицо его было всегда озарено какой-то особенной благодатью и сияло, так что хотя бы кто и не видал его никогда прежде, все же тотчас же узнавал его среди многих других. Душевная чистота святого отражалась в веселье его лица, и озаряемый внутренним боговидением, он всегда был радостен, как написано: «Сердце веселящееся, лице светит». Насколько он был приветлив по внешности, настолько же чист и дивно, непоколебим в вере, никогда он не становился на сторону вероотступников, видя самовольное искажение им веры, никогда дружески не беседовал с манихеями и другими еретиками, кроме лишь тех случаев, когда они обнаруживали готовность отказаться от прежнего заблуждения. Преподобный прямо говорил, что дружба и беседа с еретиками причиняют вред душе. Больше же всего он избегал ариан, запрещая и всем православным иметь с ними общение. Когда некоторые из ариан приходили к нему, и он из беседы с ними увидел их злоберие, то тотчас побежал от них в горе, говоря: «Слова их ядовитие самих змей». Когда однажды арияне распустили ложный слух, будто бы Антоний мыслит за одно с ними, преподобный удивился их дерзости и воспылал справедливым гневом. Пришел в Александрию, там перед архиепископом и всем народом он проклял ариян, назвав их предтечами Антихриста и исповедовал Сына Божия не тварью, но единосущным Отцу, Творцом мира, и все православные христиане преисполнились великой радости, что христоборная ересь проклята таким столпом церкви. Тогда все люди, без различия пола и возраста, не только христиане, но и еретики, даже сами язычники, собирались к преподобному, говоря: «Желаем видеть человека Божия». Так все называли Антония, и имя его пользовалось такой необычной славой, что стремились прикоснуться хотя бы к краю одежды его, надеясь и через это получить великую для себя пользу. Нельзя и пересказать, сколько бесноватых и страдавших различными болезнями получали тогда исцеление, сколько закрылось идольских капищ, сколько присоединилось к стаду Христовых язычников через прибытие Антония в город, его слова и чудеса. Некоторые думая, что большое стечение народа стесняет святого, стали отгонять от него народ, но он кротко сказал таким: «Число приходящих ко мне не больше полчищ демонов, с которыми ведем непрестанную борьбу на горе». Составитель этого жития, святый Афанасий Великий, говорит: «Когда Антоний возвращался к себе, и мы пошли провожать его, то одна женщина кричала сзади: „Подожди, человек Божий, умоляю тебя, подожди! Дочь моя жестоко мучится от беса, умоляю тебя, подожди, чтобы и мне, бежа за тобой, не потерпеть несчастье!» Тронутый этими словами и нашими просьбами, дивный старец остановился и не пошел дальше. Когда женщина подошла, а дочь ее была брошена нечистым духом на землю, Антоний помолился в душе Господу Иисусу Христу, и тотчас нечистый дух оставил больную. Мать ее и весь народ возблагодарили Бога, радовался и сам Антоний, что возвращается в свою любимую пустыню. Было и то еще удивительно преподобно, что, не учившись грамоте, он был мудр и весьма рассудителен. Однажды два языческих философа, эллины по происхождению, пришли к Антонию, чтобы испытать, если можно, победить его в мудрости. Он был на вершине горы, и когда увидел их, то понял с первого взгляда, кто они, сам встретил пришедших и спросил через переводчика: «Зачем вы, мудрецы, приняли на себя труд идти издалека к неразумному и хотите спорить с несмысленным? Мы считаем тебя не глупым, но, напротив, весьма мудрым», — отвечали они. «Если вы пришли к неразумному», — снова смело обратился к ним святый, — «то труд ваш напрасен. Если же, как говорите, я человек мудрый, то должны следовать тому, кого называете мудрецом, потому что следует подражать мудрым и благочестивым. Если бы я пришел к вам, то мне нужно было бы подражать вам, но так как вы пришли ко мне, как мудрецу, то будьте же, как я, христианами». И философы ушли, изумляясь и проницательности его разума, и изгнанию им бесов, что они видели своими глазами. Приходили к нему и другие ученые, подобные этим философам, желая посмеяться над ним, как над человеком не ученым и неграмотным. Но он постыдил их и заставил замолчать таким рассуждением. «Ответьте мне», — сказал он, — «что появилось раньше, ум или письменно? И что из этого дало начало другому? Письменно ли создали разум, или разум произвел письменно?» «Ум изобрел и передал письменно», — отвечали они. Тогда Антоний сказал: «Итак, поэтому, в ком здоровый ум, тот может и не нуждаться в письменно». Также и в третий раз пришли к нему люди, изучившие всякую мирскую мудрость и превосходившие всех современников своей ученостью. и скучными вопросами стали они допытываться у него основания нашей веры во Христа, с явною целью поглумиться над крестом Христовым. Помолчав немного и поскорбев об их заблуждении, старец начал так говорить им через переводчика, хорошо знавший греческий язык. Что лучше и приличнее, почитать ли крест Христов или превозносить прелюбодеяние, детоубийство и кровосмешение ваших богов? Прославлять ли открывшееся на кресте Христовом презрение к смерти величайшую добродетель или хвалить непотребство, которым учит ваша порочная вера? Что может быть лучше, как говорит и веровать, что Слово Божие приняло на себя человеческую плоть, чтобы через соединение с нашей смертной природой возвести нас на небо и приобщить к небесному божественному? Как же вы осмеливаетесь смеяться над христианской верою, что Христос, Сын Божий, без какого-либо ущерба для своей природы начал быть тем, чем не был, и пребывает тем, чем стал быть? Если вы сами, низводя душу с неба, поселяете ее не только в тела человеческие, но и в змей и животных, и перемещаете ее то туда, то сюда, и утверждаете, что она переселяется иногда в человека, иногда в животное, иногда в птицу или какое-либо другое животное существо. Христианская вера, исповедуя всемогущество и милосердие Божие, поэтому самому считает возможным для Бога воплощение, причем, однако, честь не исключает чести. Вы же пустословите, что душа, истекая из чистейшего источника божества, падает потом низко и осмеливаетесь утверждать, что, умоляясь, она терпит изменения и превращения. Впрочем, нам нужно говорить здесь о кресте Христа Бога нашего. Не лучше ли претерпеть крест или какую-либо другую смерть, чем, доверяя вашим нелепым выдумкам, воздавать поклонение египетской богине Изиде, оплакивающей Озириса, своего брата и вместе мужа? Постыдитесь, прошу веры с этого Тифона, брата вашего бога Осириса, да будет вам стыдно за бегство Сатурна, за его противоестественное поглощение детей. Устыдитесь кровожадности и развратности Зевса, его похотливости, о чем говорят ваши же древние сказания. Вот что вы верите, вот каковы ваши боги, каковы украшения ваших храмов. Вы смеетесь над крестом и страданиями Господними, но почему же умалчиваете о воскресении Его? Почему не обращаете внимания на чудеса Его? Возвращение зрения слепым, слуха глухим, исцеление хромым, очищение прокаженным, хождение по морю, изгнание бесов, воскрешение мертвых и многие другие, из которых с ясностью открывались Его божественные силы и слава. Если бы вы оставили предупреждение, которым преисполнены, то тотчас же убедились бы, что Иисус Христос есть истинный Бог, вочеловечиваясь ради нашего спасения». Этими и многими другими доводами преподобный до такой степени пристыдил совопросников-философов, что они не нашлись сказать ему ни слова в ответ. О всем этом желающий может подробно узнать из жития Антония, составленного Афанасием Великим, у которого эта беседа излагается полностью. Мы же, ввиду обширности повествования, оставив речь преподобного Келлином, скажем теперь кратко о делах самого преподобного, имевших выдающееся значение в его жизни и для нас наиболее полезных. Преподобным Антонию было удивительно и то, что хотя он проживал на самой окраине тогдашнего мира, царь Константин и его сыновья Констанс и Констанций заочно пламенно полюбили его и в письмах своих сыновне просили его прийти повидаться с ними. «Идти или нет мне к царям?» — спросил он у своих учеников. «Если пойдешь, — отвечали те, — будешь Антонием, если же не пойдешь, будешь Авой Антонием». Так как сказал преподобный, если я пойду, не буду авы, то уже уж лучше мне не ходить, и не пошел. Цари после этого стали просить его, чтобы он, хотя в письмах своих преподал им благословение и утешение. В ответ преподобный действительно послал им письмо, в котором, похвалив их за исповедание веры Христовой, внушал им, чтобы не гордились властью в этой жизни, но чтобы, хотя и сидят на царских престолах, не забывали, однако, что они люди, больше же всего, чтобы помнили о будущем страшном суде, на котором должны будут дать отчет в том, как они пользовались властью. Преподобный убеждал их быть милостивыми к людям, наблюдать правосудие, быть отцами для нищих и несчастных сирот. Однажды, сидя среди братьев за работой, он был как бы в состоянии восхищения и внимательно смотрел вверх на небо. Вздыхал потом, молитвенно преклоняя колено, горько в течение долгого времени плакал. Присутствующие пришли в страх и начали неотступно упрашивать его рассказать, что он видел, что он видит. «Лучше бы было, дети мои, умирать, прежде чем наступить приближающему бедствию», — с великой скорбью ответил старец. Так как они снова стали упрашивать его о том же, преподобный Антоний, заливаясь слезами, сказал: «Неизъяснимое бедствие надвигается на Церковь Христову, и она будет предана людям, подобным бессловесным скотам. Видел я алтарь храма Господня, и в нем множество варшаков, которые, окружив святый престол, яростно не спроберегают все, что стоит на нем, и, рассыпав по полу, топчут ногами. И слышал я голос, который говорил: «Осквернен будет жертвенник мой». Вот в чем причина моих вздохов и плача». Это видение преподобного сбылось через 2 года, когда открылось жестокое арианское гонение. Церкви Божии были разграблены, священные сосуды осквернены, и святых таинств касались нечистые руки язычников. Целые скопища нечестивых устремились тогда против Христа и силою заставляли православных ходить в церковь с ветвями деревьев в руках. Последнее объясняется тем, что у язычников в Александре был обычай входить в свои капища с палевыми ветвями в руках, и ариане, желая привлечь их на помощь себе против православных, из подражания им также стали ходить с ветвями в свои храмы. Согласившись совместно действовать против православной христианской веры, они и стали подражать друг другу в обычаях, ариане язычникам и язычники арианам. К этому нечестивому обычаю принуждали православные, чтобы они были заодно с арианами. О ужас! О беззаконие! Женщины и девушки были оскверняемы, кровь православной проливалась в храмах и обрызгивала престолы, купели, крещения были осквернены похотливостью язычников. Все увидели тогда в этом исполнении видения Антония, что варшаки попирают жертвенник Божий, и много тогда слабых людей из боязни пред арианами переходили на сторону и к ереси. Говоря о предстоящем бедствии, святый Антоний в то же время утешал братью и говорил: «Не унывайте, дети! Как разгневался Господь, так и умилосердится Он потом, и церкви опять будет возвращена, и я лучезарная красота и сила, и сохранившиеся непоколебимо среди гонения веру Христову будут сиять светом благодати. Змеи возвратятся тогда в свои норы, и благочестие еще более умножится. Наблюдайте лишь за собою, чтобы не иметь гибельного для себя общения с арианами, потому что учение их не апостольское, но дьявольское, и отца их сатаны. По этой именно причине они были обозначены в видении под образом неразумных животных». то время в Египте жил один военачальник по имени Вабакий, который, побуждаемый злобными арьянами, нещадно преследовал христиан. Он был настолько жесток, что всенародно на площади обнажал и бил даже девиц и иноков. Преподобный Антоний послал к нему письмо такого содержания: «Вижу идущий на тебя гнев Божий, перестань преследовать христиан, и тогда приближающаяся к тебе погибель удалится». Нечестивец, прочитав письмо, только посмеялся над ним. Оплевав письмо, он бросил его на землю, подверг позорному наказанию посланных Антонием и, понося преподобного, произносил против него разные злые угрозы. Но вскоре же над нечестивым, согласно пророчеству преподобного, разразилась следующая казнь Божия. На пятый день после этого отправился он вместе с начальником египетским Несторием в место по имени Херереум, что в Александрии. Поехали они на конях, самых смиренных и спокойных. Вдруг кони начали играть под ними, стремясь один к другому, и конь, на котором сидел Несторий, неожиданно схватил вдруг зубами Вавакия, сбросив его на землю, и начал грызть мягкие части его тела. Замертво принесли его после этого в город, где на третий день он и испустил свою нечестивую душу. И все увидели в этом исполнение предсказания Антония, справедливо постигшее гонителя. Но пора уже сказать о кончине преподобного. Он имел обыкновение спускаться с вершины горы, где пребывал сам, к жившим при подошве горы братьям и посещать их. В одно из таких обычных посещений он сказал им о приближении своей смерти, что было открыто ему Богом. «Последний раз пришел я к вам, чада мои», — сказал он, — «видеть вас я больше уже не надеюсь в этой жизни, и пора уже мне разрешиться от этой жизни и почить, так как я прожил уже 105 лет». При этих словах братья предались глубокой скорби. Они плакали, целовали старца, как бы уже уходящего из мира. И он убеждал их трудиться с неослабным усердием, не унывать среди подвигов воздержания, но жить как бы ежедневно, готовясь к смерти, с успехом, охранять душу от нечистых помыслов, следовать примерам святых, не сближаться с раскольниками, милитианами, не входить в общение с нечестивыми арьянами, напротив, убеждал их держаться отеческих преданий и хранить во всей чистоте благочестивую веру в Господа нашего Иисуса Христа, какой научились из Писания и из его многократных наставлений. После этого братья настойчиво стали упрашивать его, чтобы он остался с ними, так как все желали удостоиться чести присутствовать при кончине его, но он не согласился на это, потому что знал о желании почтить его тело по смерти торжественным погребением, избегая даже и посмертного воздаяния ему от людей чести и славы. Преподобный поспешил уйти от них и скрыться в уединении. Простившись с братьями, он отправился к вершину горы, в свое излюбленное жилище, место его подвигов. Через несколько месяцев он тяжко захворал. Подозвав тогда к себе двух иноков, подвязавшихся вместе с ним в течение последних 15 лет и прислуживавших преподобному по причине старости его, он сказал им: «Чада мои, как написано, аз отхожу путь всея земли. Меня зовет к себе Господь, я надеюсь вкусить небесный благ. Но вас, мои милые дети, умоляю, не потеряйте плодов своего многолетнего воздержания, но ревностно и с успехом продолжайте начатые вами подвиги. Вам известно, сколько различных препятствий ставят нам бесы, но не страшитесь их ничтожной силы. Надейтесь на Иисуса Христа, твердо веруйте в Него всем сердцем своим, и от вас будут бегать все демоны. Помните все, чему я учил вас, старайтесь проводить благочестивую жизнь, и, несомненно, получите награду на небе. Избегайте всякого общения с раскольниками, еретиками и арианами. Вам известно, что я ни разу дружески не беседовал с ними по причине их дурных замыслов и христоборной ереси. Больше же всего старайтесь исполнять заповеди Господни, чтобы святые приняли вас после вашей смерти в вечные обители, как сродников и друзей. Помните, размышляйте и всегда рассуждайте об этом. Если вы действительно заботитесь о мне, любите меня как отца и готовы исполнить мою волю, то не позволяйте никому переносить в Египет моих останков, чтобы там не предавали тело моего пышному погребению, так как по этой причине главным образом я и удалился на эту гору». А сами похороните меня, дети мои, в земле и исполните следующую заповедь своего старца. Пусть никто, кроме вас, не знает могилы, где будет похоронено мое тело, которое, по вере моей в Господа, восстанет нетленным при общем воскресении мертвых. Разделите мои одежды так, милоть». И завечавшую нижнюю одежду, на которой лежу, отдайте епископу Афанасию, другую милость отдайте епископу Серапиону, власеницу же возьмите себе, прощайте, мои милые дети. Антоний уходит, его уже не будет более с вами в этой жизни». Когда после этих слов ученики, попрощаясь, поцеловали его, Антоний простер ноги и в тихой радости на лице, взирая на пришедших за его душой ангелов, как на друзей своих, умер и приложился к святым отцам. Ученики святого, согласно завещанию его, облачив тело, предали его земле, и кроме них никто до сих пор не знает о месте погребения преподобного Антония. Афанасий, получив от учеников изношенную одежду и милость святого, принял в этих подарках как бы самого Антония, как бы осчастливленный богатым наследством. Он всегда с благоговейной радостью взирал на эти одежды, приводя себе на память его святый образ». Таковы жизнь и кончина преподобного Антония, любовь которому и слава которого распространилась по всем странам, и неискусно составленными сочинениями, ни мирской мудростью, ни знатностью рода, ни огромными богатствами прославился он, но благочестивою жизнью, и исполнилось на нем слово Спасителя: «Я прославлю прославляющего меня». Жил он не в каком-либо знаменитом месте, которое бы все знали, напротив, удалился почти в самый край света, в непроходимую пустыню. Однако же и оттуда он сделался известным в Испании, в Африке, в Италии, в Иллирии и в самом даже древнем Риме. Антоний, нарочито скрывавшийся от всех в горе, не хотел и не искал такой славы, но Господь сам открыл и показал всем этот светильник веры и благочестия, чтобы, взирая на него, учились добродетели и, удивляясь такой жизни преподобного, прославляли Отца Небесного, которому с единородным Его Сыном и Всесвятым Духом честь, слава, благодарение и поклонение во веки. Аминь. Тропарь преподобного. Ревнители Ильи нравы, подражая крестителю, правыми стезями последую, отче Антоний, пустыне был еси житель, и вселенную утвердил еси молитвами твоими, тем же моли Христа Бога спастися душам нашим. И Кандар. Житейские молвы, отрино безмолвно житие скончал еси крестителя, подражая всяким образом преподобнейший, с ним уботя почитаем отце, начальниче Антоние, конец дня и Богу нашему слава.